Мы с вами заканчиваем период, когда мы вспоминаем встречи воскресшего Господа Иисуса Христа с учениками. Если живы будем, в четверг праздник Вознесения. В течение 40 дней Господь является ученикам. И Иоанн повествует, в 21 главе повествует о еще одной встрече Господа Иисуса Христа с учениками при море Генесарецком, Тивериадском. 21 глава Евангелия от Иоанна, мы будем читать первые 8 стихов. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит ему: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. Другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. 7 учеников Галилея. Уже были встречи с воскресшим, и это тем более странно, братья и сестры, но показательно с другой стороны, что ученики до сих пор еще не слышат своего призвания в этом мире. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это еще раз свидетельствует о том, что ученики сами по себе не представляли сколь-нибудь серьезного вызова для Рима, для иудаизма. Они готовы были вернуться к своему ремеслу, к своему прежнему образу занятий. И в этой ситуации особенно важна роль Петра, потому что все смотрят на Петра, потому что все следуют за Петром. И когда не стало Иисуса, тот, кому Иисус доверил ключи, да, «На сём камне я создам, на сём камешке я создам церковь мою». Не слишком, знаете, добротное основание. Потому что когда нет Иисуса, когда Петр смотрит по сторонам, он не находит ничего лучшего, как сказать: «Друзья мои, знаете что, иду ловить рыбу». В самом факте ловли рыбы нет ничего греховного. Ловля рыбы – это нужное занятие. Кто-то должен ловить рыбу. Но, брат и сестра, вот тот, который услышал в своей жизни призыв: «Следуйте за мной, я сделаю вас, что вы будете ловцами человеков», на самом деле не имеет права оставить это поручение Христа, чтобы вернуться ловить рыбу. Другие смотрят на Петра, другие следуют его примеру: «Идем, и мы с тобою». Это очень важный текст, я как-то делился им уже с вами, важный текст для моей духовной жизни, потому что Господь допускает в нашей жизни ночи бесплодных поисков, усилий, когда из груди рвется крик отчаяния, когда непонятно почему, с какой целью Господь допускает это в нашей жизни. Этот текст дает ответ на вопрос «почему?». С какой целью Господь это допускает в моей и твоей жизни? 7 учеников, знающих хорошо это ремесло, идут в лодку. Они полны решимости достичь результата, ловят всю ночь, ничего не поймали. И когда уже забрезжил рассвет, то в этой предрассветной дымке они видят, смутно видят силуэт странника, который стоит на берегу и который окликает их словами: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Знаете, я не знаю, как ты и я, брат и сестра, поступили бы, если те, на которых мы возлагали все надежды, возлагали надежды в том отношении, что они будут благовествовать даже до края земли, как бы мы поступили, если бы видели их вновь в лодке, занятых ловлей рыбы? Но Господь являет здесь удивительный пример отцовского, пастырского сердца, когда Он встречает их не упреком, а вопросом: «Дети, теперь время дать отчет. Какой результат? Какой результат?» Этот вопрос всегда застает меня и тебя врасплох, брат и сестра. Мы, как правило, оказываемся не готовыми к тому, чтобы услышать именно этот вопрос. И поэтому первое, что мы делаем, мы делаем вид, как будто бы мы не слышим. Как будто бы мы не слышим то, о чем Господь спрашивает нас. Мы начинаем говорить, сколько нас в лодке. Мы начинаем перечислять наши былые заслуги, наши прошлые успехи. Мы начинаем перечислять наши титулы и звания. Мы хотим произвести впечатление на Господа уже тем, что мы сидим. И, как брат сказал, 300 мышц работают на то, чтобы удерживать нас в ладье. Вы знаете, это не то, что интересует Господа. Он спрашивает: друг мой дорогой, брат и сестра, я не спрашиваю, сколько лет ты уже верующий, я не спрашиваю, сколько лет ты занимаешь место в молитвенном доме. Мне хочется знать, есть ли какой результат, есть ли какая пища, есть ли какой-то плод этих усилий. Георгий Евгеньевич Адамович оставил в моей памяти текст Священного Писания, когда после события преображения Господня, вы помните этот текст, Господь спускается с учениками в долину, и там уже ждут ученики, там ждет отец сына бесновавшегося. Вот этот отец произносит горькая такая констатация. Он говорит: я просил учеников твоих, и они не могли. Они не могли помочь. Я просил твоих учеников, и они не могли помочь. Георгий Евгеньевич говорил о том, что, к сожалению, часто эти слова являются свидетельством состояние нашего состояния, современной церкви, когда мы правильно много говорим, когда мы любуемся сами собой, когда мы сидим в прекрасных молитвенных залах, но когда люди обращаются к нам с просьбой. Горькая констатация: я просил учеников твоих, и они не могли помочь. Знаете, люди приходят в церковь по разной причине. Но когда припечет, даже самый отъявленный атеист падает на колени, если кто-то может помочь, если кто-то есть там на верхнем этаже, готов смирить свою гордыню. Сегодня очень много людей, которые, быть может, видят наш молитвенный дом из окон, своих окон, сегодня много людей, которые, может быть, имеют самые неправильные представления о том, кем являются евангельские христиане-баптисты. Но вы знаете, когда припечет, когда кто-то скажет: слушай, там на Варшавке есть молитвенный дом, пойди, там тебе помогут. Я всегда спрашиваю себя, братья и сестры, Можем ли мы сегодня помочь? Не являются слова свидетельства этого отца горькой констатацией о том, что те, которым Бог дал право помогать, могли это делать вчера, но сегодня они не могли помочь. Я уже, наверное, говорил, самым дорогим, что остается у человека, когда он переселяется на другое место жительства, особенно в чужую страну, это альбом фотографий. Мне приходилось быть в семьях, когда мы сидели за чашкой чая, и брат и сестра со слезами на глазах делились воспоминаниями о прошлых благословениях. Это наш хор, это праздник жатвы, это богослужебное собрание, это кающиеся люди. Но все это теперь только в прошлом. Господь идет ко мне, к тебе с вопросом. Он ждет нас на берегу. Он обращается к нам со словами: «Дети, как дела? Какой результат?» Иммигранты в Америке выучивают первую фразу, это слова приветствия, как дела. И брат и сестра наконец-то услышали, что кто-то интересуется, как у них дела. Только взялся за лоб, чтобы вспомнить, как дела, уже куда-то делся тот, который спрашивал. Никого не интересует на самом деле. Это просто форма приветствия. Привет! Когда Иисус спрашивает, как у тебя дела, мы думаем, что Он просто говорит «привет». Нет, брат и сестра, Он как раз тот, который имеет время, чтобы выслушать, как у меня и тебя дела. Как обстоят дела? Первая фраза, благочестивая фраза, которая срывается с уст. Как дела, брат и сестра? Слава Богу! Я так думаю, брат и сестра, если это так на самом деле, слава Богу! Другими словами, всегда ли мы отдаем отчет, когда мы произносим фразу «Слава Богу!» Как у тебя, у меня в семье? Слава Богу! Так ли? Так ли, брат и сестра? Как отношения с детьми? Слава Богу! Так ли это? Вы знаете, ученики находят самый правильный ответ на вопрос. Они не играют с ним. Они еще не узнают, кто этот странник, но они находят в себе силы откровенно сказать: «Господи, у нас ничего нет. У нас вот сейчас ничего нет. Было вчера. Были вчера благословения. Милости Господни вспоминал, считал. Сегодня у меня ничего нет». Брат и сестра, это самое сложное признание, которое мы можем сделать, особенно те из нас, которые годами следуют за Господом, особенно те из нас, которые занимают какое-то служение, которые всегда стоят выше других, которым по штату положено быть другими. И так трудно принести покаянное признание: «Господи, у меня все не так. Все не так». Когда Господь ожидает результата, так трудно сказать. Мы теряем эту способность говорить с Богом откровенно. Мы обретаем способность выдавать желаемое за действительность, за многословием, хотим спрятать самих себя. Как дела? Господи, у меня ничего нет. Господи, все не так. Господи, не понимаю, почему ты допускаешь эту бесплодную ночь усилий на грани возможного, когда нет никакого результата. Когда мы откровенны с Богом, Он идет нам навстречу, дает нам очень простой совет. Мы говорим, как же это я так раньше никогда не замечал этого. Некоторые считают, что они не бросали по правую сторону, бросали только по левую сторону, братья. Бросали и по левую, и по правую, и по какую только можно сторону бросали. Но вот вновь Господь допускает им пережить благословение, которое является следствием послушания тому, что говорит Господь. Знаете что? Попробуйте закинуть с правой стороны. Слова Христа кажутся странными точно так же, как вот этому сирийскому военачальнику казались странными слова. Ну вот иди там, окунись 7 раз, потом придешь. Какие-то странные слова. Какой-то должен быть особый секрет к благословению. Но не так же просто. Попробуйте по правую сторону. Попробовали. И уже не могли вытащить сетей. Вот здесь наступает прозрение. По крайней мере для Иоанна. И он узнает Христа не потому, что он дальше видел. Возможно, ну, он моложе был, получше зрение. Но нет. Для того, чтобы узнать Спасителя, нужно другое зрение. Он говорит, братья, это Господь, это Он, это Его рука, это Его перст, это свидетельство о Его благословениях. Сегодня текст, который, возможно, затрагивает сидящих в этом зале, возможно, затрагивает меня, братья и сестры. Если ты и я на исходе своих физических сил, если мы сегодня соприкасаемся с реальностью духовного бесплодия, сознания своей бесполезности, я хочу, чтобы мы помнили, что странник уже стоит на берегу, что он готов сказать свое слово, что он готов привести все в другую динамику, что он готов изменить обстоятельства жизни или же изменить нас через эти обстоятельства. Господь стоит на берегу для того, чтобы ты и я вновь пережили благословляющее действие, чтобы сегодня мы могли сказать, это Господь. Это не потому, что Он спит, не потому, что Он не усмотрел эти обстоятельства. Это Господь, это Его десница, это Его школа воспитания, которая ведет меня к тому, чтобы я перестал лгать, перестал притворяться, чтобы начал называть вещи своими именами. Когда он спрашивает, брат, сестра, друг, дорогой, для чего живешь? Какой результат? Какой плод? Господи, у меня ничего нет. Самое неубедительное христианство – это христианство прошлого, просто воспоминания о прошлых благословениях и победах. Самое убедительное христианство – это христианство свидетельство о том, что Господь делает в моей и твоей жизни. Когда это было последний раз, когда мы могли с уверенностью сказать: это Господь, это Его рука, это Его благословение? Когда это было последний раз в моей и твоей жизни? Иоанн видит учителя издалека, а вот Петр, человек действия, опоясался, бросился к ногам учителя, хотел первым припасть к стопам Спасителя. Хочу, чтобы, созерцая очами веры Господа и Спасителя нашего, подобно Петру, мы сегодня припали к Его стопам, с благодарностью, что Он все еще ждет нас, с благодарностью за то, что Он готов благословить нас. Он ждет нас. Он ждет, чтобы подарить нам рассвет, чтобы жизнь вновь обрела смысл, чтобы мы вновь пережили состояние плодоношения ради Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.